Ру.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская. А теперь несколько слов о новостях погоды. В столице сегодня кратковременный дождь, максимальная температура 23-25 градусов, ветер восточный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем температура 24-26 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Формирование списков кандидатов от основных политических партий. На Украине стартовала кампания по досрочным выборам в Верховную Раду. Карательная психиатрия или личная власть? Российский политически активный интернет продолжает активно обсуждать дело Ларисы Араб. Альтернативный подсчет голосов и наблюдатели на выборах. Разные взгляды разных чиновников. И теперь коротко о главной теме для обсуждения с нашими слушателями на сегодня. Президент Чечни Рамзан Кадыров в конце прошлой недели в очередной раз порекомендовал переместить центры по распределению гуманитарной помощи из соседних регионов в Грозный. Правозащитники уверены, что таким образом власти хотят поставить под жесткий контроль деятельность всех благотворительных организаций в Чечне. В течение нашей программы вы услышите мнение правозащитников, а также представителей власти. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Нужны ли Чечне международная гуманитарная помощь? Пишите нам, как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент радио «Свобода». А также вы можете присылать нам смс-сообщение с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. На Украине, где несколько дней назад стартовала кампания по досрочным выборам в Верховную Раду, началось формирование списков кандидатов от основных политических партий. Эту важнейшую процедуру завершили уже около 40 партий и блоков. В субботу состоялись форумы, входящие в коалицию партий регионов и социалистов, а в воскресенье съезд блока Юлии Тимошенко. За развитием политической ситуации на Украине следит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Среди партий и блоков, которые уверенно смогут преодолеть на выборах 3% барьер, первыми провели свой съезд коммунисты. Они, как показывают опросы общественного мнения, по результатам предвыборного марафона, очевидно, будут четвертыми. Главная интрига кампании – борьба за второе место между блоком Юлии Тимошенко и окончательно сформированным пропрезидентским блоком «Наша Украина. Народная самооборона» во главе с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко. Та оранжевая политическая сила, которая наберет наибольшее число голосов, будет претендовать на должность премьер-министра и станет ключевым игроком при создании парламентского большинства. Об этом говорится в соглашении между двумя блоками. Все необходимые формальности они утвердят в ближайшее время на своих съездах. А фаворит стартовавшей гонки, партия регионов, собрала свой форум в минувшую субботу. Со времени прошлогодних выборов избирательный список регионалов претерпел некоторые изменения. В нем есть и руководители других партий, и перебежчики из оранжевого лагеря. Выступая на съезде, лидер партии регионов, премьер-министр Виктор Янукович, дал понять политическим противникам из пропрезидентского блока, что он не против формирования после выборов широкой парламентской коалиции.
Мы в этой навязанной нам предвыборной кампании будем оставаться верными своим принципам и своему стилю ведения политической борьбы. Мы не будем отвечать злом на зло. Мы должны и далее терпеливо убеждать своих оппонентов в том, что альтернативы объединению разных политических сил ради демократической, процветающей и успешной Украины не существует. Форум партии Януковича показал, что сорвать выборы уже не удастся. Этого добиваются не имеющие шансов пройти в новую Верховную Раду партнеры регионалов по коалиции «Социалисты». Однако в субботу и они провели свой съезд. Об итогах этих двух партийных форумов говорит политолог Андрей Ермолаев.
Партия регионов фактически презентована объединенная политическая команда. В отличие от нашего правительства самооборонства, которые сохранили такой достаточно размытый какой-то конфедеративный вариант. Партии регионов демонстрируют, что перспектива формирования крупной партии намного более вероятна после выборов, нежели у помаранчевых. Социалисты, мне кажется, ничем не удивили, потому что фактически они идут в известном составе с известными проверенными лозунгами, да и среди лиц никаких перемен.
Как считает Андрей Ермолаев, в любом случае возможный демарш Мороза не приведет сейчас к отставке правительства Януковича, поскольку до выборов в этом не заинтересован президент Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7:12 в Москве. Подошло время поговорить о наиболее интересных публикациях сегодняшней российской прессы. В студии рядом со мной Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Первополосные публикации в центре нашего внимания.
Совершенно верно. И в центре внимания наших пишущих коллег история о том, как новгородцы призвали варяга. Речь идет, безусловно, об отставке губернатора Новгородской области Михаила Прусака. Владимир Путин своим указом удовлетворил прошение новгородского губернатора о досрочной отставке. Тем же указом временно исполняющим обязанности главы Новгородской области президент назначил замминистра сельского хозяйства Сергея Митина. И его же кандидатуру внес в пятницу на пост главы региона, пишет «Коммерсант». Сегодня в Новгород приедет полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. Задача его командировки — обсудить с депутатами регионального парламента кандидатуру нового губернатора области. Время новостей тоже полагает, что, скорее всего, регион возглавит замминистра сельского хозяйства России 56-летний Сергей Митин. Со стороны положение Прусака казалось прочным, пишет газета «Известия». Губернатор сторожил, независимо отмечает, что он возглавляет область с 1991 года. При этом достаточно молод, да и срок полномочий истекает только через год. Тем не менее, его уход, по мнению «Известий», выглядит вполне закономерным. В стране идет работа по обновлению кадрового состава глав регионов. «Известия» попытались выяснить, кого еще из губернаторов можно считать кандидатами в отставники. Об этом читайте на второй полосе газеты «Известия». Ну а центральная публикация на первой полосе издания заглавлена «Плох губернатор, который не может стать паровозом». Отставка Михаила Прусака – это также тема редакционного комментария в газете «Ведомости». И событие это, по мнению издания, тоже выглядит неожиданным лишь на первый взгляд. С точки зрения политической логики, вполне объяснимо желание президента сменить ставленников своего предшественника. Но делается это постепенно в рамках кадровой политики, которая стала системной. Редакционный комментарий в «Ведомостях» озаглавлен «Школа волшебства». Ну а независимо отмечает, что тучи над Прусаком стали сгущаться еще месяц назад, когда Великий Новгород посетил полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов, заявивший, что в регионе во власть пришли представители криминала. Вот это главная тема на первых полосах сегодняшних изданий.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с обзором центральной российской прессы. Но сейчас в Москве 7:45, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд огласит сегодня приговор бывшему главе службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. В Москве участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставят сегодня крест из Соловецкого монастыря. В иракском городе Баакуба полиция обнаружила в воскресенье 60 тел со следами насильственной смерти. Президент США Джордж Буш подписал закон, расширяющий возможности слежки за подозреваемыми в терроризме. Ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов выделяют в качестве главных тем очередной этап чемпионата мира «Формуле-1», драму и трагедию в авиаспорте, а также экономическую ситуацию в российском хоккее и пиар-акции в спорте и политике. Повтор передачи «Прессинг» вы можете услышать сегодня в 10:00 утра по московскому времени. 7:16 в Москве. Продолжим спортивную тематику обзором спортивных новостей с Натальей Федотовой. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Продолжим же темой «Формулы-1».
Да, Никита, вот вчера состоялся 11-й этап чемпионата мира. Гран-при в Венгрии. Победил на нем пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон. Для него эта победа стала третьей в его дебютном сезоне. Вторым на финише был Кими Райконен из «Феррари». Третьим Ник Хайсфельд из «БМВ». В очковую зону также попали Фернандо Алонсо, это второй пилот «Макларена», у него 4-е место, Роберт Кубица, «БМВ» 5-е, Ральф Шумахер, «Тойота» 6-й, Ник Росберг, «Уильямс» 7-й и Хэки Ковалайнен, «Рено» восьмое. В личном зачете Хэмилтон набрал 80 очков и опережает идущего вторым Алонсо на 7. И на третье место вышел Райконен, у него 60 очков. В Кубке конструкторов по решению стюарда в гонке очки Макларена за этот этап не засчитаны. Тем не менее, команда сохранила первое место, 138 очков, на 19 меньше у Феррари, и на третьем месте идет BMW, 71 очко. Результаты зачета Кубка конструкторов остаются предварительными до рассмотрения апелляции Макларена, которую тот подал на решение стюардов. Четыре крупных теннисных турнира завершились в воскресенье. В финале мужских соревнований в Сопоте испанец Томми Робредо добился победы над аргентинцем Хосе Касуса 7-5, 6-0. В Вашингтоне лучшим стал американец Энди Роддик, взявший верх над своим соотечественником Джоном Айснером 6-4, 7-6. В другом американском городе Сан-Диего прошел женский турнир первой категории, где россиянка Мария Шарапова отстояла свой титул, завоеванный в прошлом году. В финале она обыграла швейцарку Патти Шнидер 6-2, 3-6, 6-0. И еще один женский турнир в Стокгольме выиграла польская теннисистка Агнешка Радванска. В главном матче она взяла верх над россиянкой Верой Душевиной 6-1, 6-1. Тремя матчами завершился в воскресенье 19-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Москва выиграла у Рубина 2-1, московский Спартак у Томи 3-2, а Спартак из Нальчика сыграл в ничью с ЦСКА 1-1. Результаты остальных матчей тура, сыгранных ранее, таковы. «Динамо-Зенит» 4-2, «Амкар-Луч-Энергия» 1-0, «Ростов-Крылья Советов» 1-1, «Сатурн-Кубань» 2-0. Причем последний матч продолжался аж два дня. Начался он в пятницу, но в начале второго тайма из-за сильного дождя был остановлен и в субботу доигран. После 19 туров в группу лидеров входят «Спартак-Москва» 36 очков, «Москва» 33, «Зенит» 31, «Динамо» 30 и «ЦСКА» 27. В Москве в минувшие выходные впервые прошел турнир «Кубок российских железных дорог». Победителем его стал голландский ПСВ «Эйндховен», обыгравший в финале мадридский «Реал» 2-1. Во встрече за третье место между «Локомотивом» и «Миланом» основное время завершилось в ничью 3-3. В серии пенальти, точнее, были футболисты итальянской команды 5-4. Перед началом чемпионата английской премьер-лиги чемпион страны и обладатель кубка встретились в матче за суперкубок. Чемпион «Манчестер Юнайтед» взял верх над обладателем кубка «Челси» в серии пенальти после того, как игра завершилась в ничью 1-1. Счет в серии пенальти 3-0 в пользу «Манчестер Юнайтед». Футболисты этой команды реализовали три удара подряд, а их вратарь, голландец Ван дер Сар, парировал три удара лондонцев. А во Франции начался новый чемпионат страны, и в первом туре шестикратный чемпион Лион на своем поле одержал победу над Ассером 2-0. В Польше завершился первый этап мирового гран-при женских волейбольных команд в группе «С». В заключительных матчах с одинаковым счетом 3-0 сборная Китая выиграла у команды США, а россиянки – соперниц из Польши. По две победы одержали на этих соревнованиях команды Китая, России и США, а сборная Польши проиграла все три встречи.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Карательная психиатрия или личная власть? Российский политически активный интернет продолжает обсуждать дело Ларисы Араб. Об одной из наиболее интересных публикаций в сети расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Шайка. Александр Рыклин в статье под этим заголовком на сайте ежедневного журнала пишет о насильственном помещении в психиатрическую лечебницу активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб. Напомню, что врач Североморской поликлиники Ольга Решет, опознавшая в Араб автора статьи «Дурдом» в газете «Марш несогласных», вызвала наряд милиции и скорую помощь, когда Араб обратилась к ней за справкой, необходимой для получения водительского удостоверения. Александр Рыклин не разделяет мнение тех, кто считает произошедшее примером карательной психиатрии.
Я с трудом представляю себе ситуацию, когда рядовой советский психиатр мог принять решение о принудительном лечении нормального человека по каким-то частным мотивам. Тогда все-таки требовалась санкция компетентных органов и высокопоставленных сановников. В Североморске случилось совершенно иное. Обычный врач оказался в состоянии собственноручно, без каких-либо указаний сверху, ну, не пошла бы Лариса за справкой, сегодня гуляла бы на свободе, фактически сломать жизнь другому человеку, низвергнуть его в пучину чудовищных страданий и унижений. Ларису Араб лишили свободы, ей делают какие-то инъекции. Муж Ларисы, которому разрешили свидание, утверждает, что она уже еле ходит и невнятно говорит. Ее привязывают к кровати, ее избивают.
Когда врач Ольга Решет решила, что она вправе наказать Ларису Араб, она интуитивно понимала, что система на ее стороне, и оказалась совершенно права, полагает Александр Рыклин.
Выяснилось, что при нынешней власти карательные функции делегированы уже совсем рядовым участникам процесса. Ольга Решет не сомневалась в реакции губернатора Евдокимова, а губернатор Евдокимов, который в ответ на вопрос местной журналистки о судьбе Араб говорит: «Это вы про эту тетку? Так я о ней ничего не знаю». Твердо уверен, никаких проблем, например, с администрацией президента, у него по этому поводу не возникнет. Он даже не стал никому звонить. Как Ольга Решет ни у кого разрешения не спрашивала. Все произошло по молчаливому сговору, и одна судебная инстанция этот сговор уже одобрила, подтвердив его легитимность. 18 июля суд Ленинского района города Мурманска признал законным недобровольное содержание Ларисы Араб в психиатрической клинике. Тут, конечно, можно позавидовать психиатрам. Их возможности по пресечению критики в свой адрес оказались практически безграничны. Скажем, если бы Араб написала разоблачительную статью о местной энергетической компании, а ее бы за это электрик запер в трансформаторной будке, вряд ли такая мера пресечения нашла бы понимание у местных властей. Такой поступок даже губернатору Евдокимову, наверное, показался бы превышением полномочий. Но, как говорится, лиха беда начала.
Цепочка виновных в произошедшем беззаконии тянется от вышеупомянутого доктора Ольги Решет на самый верх, вплоть до губернатора Мурманской области и президента России, уверен Александр Рыклин.
В этой истории с Ларисой Араб есть одна уникальная деталь. Лариса Араб могла бы сегодня быть на свободе, если бы никуда не пошла. Ей не нужна была бы эта водительская справка. Все же дело в том, что сегодня в психической больнице насильственно удерживается эта женщина, только потому, что этого захотела какая-то дежурный врач-психиатр. Это совершенно уникальная ситуация, и она в этом смысле, конечно, отличается от того, что было в советское время, когда, конечно, подобного рода решения принимались гораздо более высокими инстанциями. И это, в свою очередь, означает, что эта врач-психиатр была твердо уверена, что ей можно так поступить, что система ее защитит, что никто не будет особенно против. И так и произошло. Дальше все по инстанциям как бы утвердили это ее решение. И губернатор в ответ на вопрос журналистки сказал, что он ничего про это не знает. И не слышим мы никакой реакции официальных властей. Ровно поэтому я утверждаю, что это некий молчаливый сговор. Что власть, конечно же, является в данном случае соучастницей этой Ольги Решет. Этого врача-психиатра, ничего имя, конечно, сегодня должно стать нарицательным. Для меня это совершенно очевидно.
Александр Рыклин о деле Ларисы Араб на сайте ежедневного журнала «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
7:25 в Москве и к другой активно обсуждаемой теме. В интервью газете «Известия» глава Центра избиркома Владимир Чуров пренебрежительно отозвался о возможности альтернативного подсчета голосов и работы наблюдателей на предстоящих выборах. Об опасности подобных взглядов ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Вадимом Прохоровым, адвокатом СПС, бывшим членом Центра избиркома с правом совещательного голоса. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Удивили ли вас сегодняшнее откровение Владимира Чурова?
Ну, во-первых, не удивили. Начну с того, что я не вижу, честно говоря, большой беды в этом интервью и в том, что представитель Центральной избирательной комиссии думает именно таким образом. Действительно, Владимир Евгеньевич достаточно недавно пришедший в избирательную систему. В одном из первых интервью он сказал, что с гораздо большими основаниями мог бы быть, например, министром культуры, как человек блестящий, проведший 300-летие Петербурга. Вполне вероятно, что какие-то акценты еще еще не вполне расставил, может быть, в соответствии с тем, как это соответствует действительности, соответствует реальному весу проблем. Ну и кроме того, действительно, это его взгляды человека государственнических, как он опять же в интервью подчеркивает, воззрений, которые, может быть, считает, что действительно от деятельности наблюдателей пользы мало, а больше вреда. Во всяком случае, эти откровения не удивительны, и вопрос только в том, что именно Владимиру Евгеньевичу поручено возглавлять Центральную избирательную комиссию. Я надеюсь, что все-таки действительно выборы пройдут нормально, и он, безусловно, справится с этим. Но то, что такие воззрения, этого следовало ожидать.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, возмущен статьей главы Центра избиркома.
Наверное, господин Чуров уже заранее прогнозирует то, что выборы будут грязными, не представляя того, что это есть главная опасность предстоящей избирательной кампании. Если эти выборы будут очень грязными и будут признаны нелегитимным сообществом, в том числе и западным, то тогда как-то странно будет смотреться и сама работа господина Чурова. Что касается второго его сомнения в том, что наблюдатели почему-то мешают проводить избирательную кампанию, это вообще удивительно и вызывает у меня самое искреннее возмущение не только как политолог, а как гражданина Российской Федерации. Политические партии просто имеют право иметь своих наблюдателей, отправлять их на участки. Вопрос в другом, способны ли охватить все участки, поскольку, конечно, такой город, как Москва, другие крупные города и регионы, наверное, можно охватить, а вот в сельской местности это сделать достаточно сложно, поскольку партийные структуры пока еще слабоваты.
Андрей Рябов, ведущий эксперт фонда Карнеги, высоко ставит статус наблюдателя.
Ну, конечно, наблюдатели наблюдателям рознь. Но, в принципе, наблюдатели, которые давно профессионально занимаются и которые тесно сотрудничают с различными специальными исследовательскими структурами, главным образом общественного характера, исследовательского характера, которые занимаются проблемами выборов, подготовки выборов, выборными процедурами. Люди, так или иначе сотрудничающие с этими организациями, как правило, очень высокопрофессиональны. Не только хорошо подкованы в области законодательства, но и хорошо знают конкретную российскую практику. Такого рода фальсификации были, и в частности они, например, достаточно широко были зафиксированы очень компетентными, очень профессиональными аналитическими исследовательскими структурами, занимающимися выборами совсем недавно. Например, на мартовских выборах в местные органы власти в ряде субъектов федерации.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В пятницу ведущий передачи говорил с Вадимом Прохоровым, адвокатом СПС, бывшим членом Центра избиркома с правом совещательного голоса, о пренебрежительных отзывах главы Центра избиркома Владимира Чурова о возможности альтернативного подсчета голосов и работы независимых наблюдателей на предстоящих выборах. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Вот о чем мы будем говорить в следующие полчаса. Ульяновск против экстремистской литературы. Общественная организация города увидела опасный набор книг на полках магазинов. Ожирение как одна из главных болезней населения Германии. Подробности вы услышите в репортаже из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Нужна ли Чечне международная гуманитарная помощь? Пишет наша слушательница Ирина. Разумеется, помощь нужна, но она нужна населению, а не лично Кадырову и сотоварищам, которые ее используют в первую очередь в личных целях. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
«Радио Свобода. Новости».
Мосгорсуд огласит сегодня приговор бывшему главе службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. Прокуратура обвиняет его в организации ряда убийств и покушений на убийство. Ранее Пичугин был приговорен к 24 годам заключения, но по настоянию Генпрокуратуры Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Невельске сегодня начинают сносить более 10 многоэтажных жилых домов, наиболее пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения. Всего в городе не подлежат восстановлению около 80 зданий, среди них детский сад, одна школа и училище. В иракском городе Баакуба полиция обнаружила в воскресенье 60 тел со следами насильственной смерти. Пока не ясно, когда и при каких обстоятельствах погибли эти люди. Президент США Джордж Буш подписал закон, расширяющий возможности слежки за подозреваемыми в терроризме. Закон, ранее одобренный обеими палатами Конгресса, разрешает властям контролировать телефонные разговоры и электронные письма подозреваемых, находящихся за границей, если эти сообщения проходят через американские телекоммуникационные сети. Талибы и делегация Южной Кореи пока не достигли договоренности о месте проведения переговоров об освобождении захваченных в плен южнокорейских миссионеров. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с визитом в США. Он проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем, на которых речь пойдет о ситуации в Афганистане, борьбе с талибами и боевиками Аль-Каиды. В Ливане подводят итоги прошедших в воскресенье до выборов в парламент. В районе Метен, где баллотировался экс-президент страны Амин Джмаэль, победил представитель оппозиции свободного патриотического движения, поддерживающего группировку Хизбаллах, и в Бейруте больше голосов было отдано за кандидата от правящей коалиции. На Украине в преддверии парламентских выборов около 40 партий и блоков провели съезды и утвердили избирательные списки.
И коротко о погоде на сегодня. В столице кратковременный дождь, максимальная температура 23-25 градусов, ветер восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем температура 24-26 градусов выше нуля. 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме, которую мы обсуждаем сегодня с нашими слушателями. Президент Чечни Рамзан Кадыров в конце прошлой недели в очередной раз порекомендовал переместить центры по распределению гуманитарной помощи из соседних регионов в Грозный. Правозащитники уверены, что таким образом власти хотят поставить под жесткий контроль деятельность всех благотворительных организаций в Чечне. С подробностями мой коллега Мумин Шакиров.
Чеченские власти предоставили руководителям гуманитарных организаций 2 недели на раздумье, после чего местные чиновники вновь соберут их в Грозном и решат, кто останется, а кому придется покинуть республику. Об этом заявил начальник департамента внешних связей администрации Чечни Рамзан Лечахаджиев. По его словам, благотворительные фонды, работающие в республике, должны там открыть свои офисы и склады, встать на налоговый учет и брать на работу местных жителей. Идея переезда филиалов гуманитарных организаций из соседних регионов, к примеру, из Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии в Грозный, обсуждалось давно. Некоторые из них прислушались к рекомендациям или требованиям Рамзана Кадырова. Главный офис благотворительной программы «Польская гуманитарная акция» раньше располагался в Назрани. Теперь в Грозном, рассказывает сотрудник этой организации Ольга Мельникевич.
В этом году мы просто так решили, потому что мы хотим быть ближе наших бенефициаров, ближе к нашим программам. Конечно, мы наблюдаем ситуацию, обстановку в Чечне, политику, что там происходит, но мы концентрируем наши действия только на гуманитарной помощи населению Грозного и всей Чечни.
Неправительственная международная организация по оказанию медицинской помощи «Врачи без границ» уже много лет работает в Грозном. Вот как прокомментировала эту ситуацию ее пресс-секретарь Наталья Шелетова.
На территории России работает 3 секции организации «Врачи без границ». У всех 3 секций «Врачи без границ» офисы, координирующие их деятельность в Чечне, они находятся в Грозном. И там работают чеченские сотрудники, они управляются местными директорами офисов. Это мы выполнили уже все необходимые административные процедуры. И в налоговых инспекциях мы состоим на учете. И, в общем-то, «Врачи без границ» вышли из Чечни 2002 года. Мы просто не попадаем под действие этого указа Рамзана Кадырова.
У члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной неоднозначное отношение к этой инициативе чеченских властей.
Как правило, когда власти предлагают такой переезд, это обычно продиктовано желанием контролировать общественные организации. Что касается безопасности, то на сегодняшний день в Ингушетии, пожалуй, более опасное место, чем Чечня. И я думаю, что некоторые организации могут согласиться принять это приглашение.
Чтобы смягчить тон своего обращения к руководителям гуманитарных организаций, глава Чечни пояснил: «Мы никому не диктуем свои условия, это нам и в голову не приходит. Однако, если гуманитарные организации ставят перед собой цель помочь Чеченской республике и ее народу в сжатые сроки выйти из непростой экономической ситуации, то работать мы должны рука об руку», — отметил Рамзан Кадыров. По его мнению, в Грозном не возникнет проблем с офисными помещениями, а также со складами для размещения грузов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Нужна ли, по вашему мнению, Чечне международная гуманитарная помощь? Такой вопрос предлагаем сегодня слушателям в продолжении темы этого репортажа. И пока мы собираем ваше сообщение на пейджере, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Улан-Удэ.
Ну, я думаю, нужна, наверное, всем вместе, как говорится, решать общую проблему.
Я думаю, она нужна будет, если им будет обеспечена полная безопасность, не будет никаких похищений, чтобы не было никакой угрозы жизни, как вот сейчас в некоторых странах, да, а не было, конечно, воровства. Если Рамзан Кадыров это будет действительно гарантировать, ну, почему бы нет? Взамен ничего, да, то почему бы нет?
Да нет. Чечня входит в состав Российской Федерации. Российская Федерация, как самодостаточное государство, может обеспечить свои регионы всем необходимым сама. А насколько мы знаем из новостных выпусков, очень много вложила в устройство Чеченской Республики. Я думаю, будет продолжать это и дальше.
Чечня не отдельное государство какое-то. Правительство и власть должны российские решать вопросы Чечни. Они международные организации. Помощь Чечне, безусловно, нужна. Но эту помощь должно оказывать российское правительство, российская власть.
Да я думаю, что нет, потому что как Чечня находится в составе России, тем более сейчас идет финансирование, помощь из федерального центра. Мне кажется, что она без международных организаций встанет на ноги.
Чечня – очень сложное явление в жизни нашей страны. Мы вспоминаем исторические факты, произведения. Чечня ведь, в принципе, была завоевана Россией. Помните Лермонтова, что «не спи, казак, чеченец ходит за рекой». Вот эти взаимоотношения России и Чечни, они были всегда. Сложная ситуация была связана с сталинскими временами, когда Чечня была выселена. Очень сложная история для того, чтобы поставить жизнь по-настоящему для этой группы населения. В принципе, народ-то ни в чем не виноват. Нужны не только международные организации. Нужна помощь всех людей со стороны, чтобы подсказать людям, ну, как нужно жить. Приноравливаться к жизни нашего цивилизованного общества. Я не уверен, что там цивилизация в наших понятиях существует. Там существует что-то другое.
Обязательно нужно. Вы представляете, как сейчас людям-то тяжело жить. После того, что мы понаделали, бомбежки-то были как в Берлине, а потом еще и свои вдобавок воруют со всех сторон. Только чтоб надзор за этим был.
Я считаю, что не нужна, потому что еще одна кормушка, которая будет разворовываться и государственными чиновниками, и местными бандитами.
В самой Чечне нужно еще разобраться с распределением других ресурсов, а не только международной помощи.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, нужна ли Чечне международная гуманитарная помощь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве, и продолжит утреннюю программу выпуск новостей медицины.
У жертв пневмонии диагноз легионеллез. До 5 человек возросло число жертв вспышки пневмонии в городе Верхняя Пышма Свердловской области. В больнице сейчас находится 167 человек, причем у 25 из них бактериологически подтвержден диагноз легионеллез. У 131 человека этот диагноз подтвержден клинически. Эта чрезвычайно опасная форма пневмонии вызывается легионеллами, бактериями, первоначально обнаруженными в системах кондиционирования. Легионеллы не передаются от человека к человеку. Первоначальная версия местных властей состоит в том, что вспышку вызвала застоявшаяся вода в местном водопроводе. Прокуратура города Верхняя Пышма возбудила уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Легионеллез обнаружен в Британии у туристов, совершавших круиз на лайнере Black Watch по Балтике с заходом в порты России, Эстонии, Финляндии и Швеции. Сами туристы подозревают, что заражение произошло во время контакта с петербургскими фонтанами, так как именно после посещения Петербурга у них появились первые признаки заболевания. Петербургский водоканал заявил, что в фонтанах нет легионеллеза, так как оптимальная температура для развития возбудителя 40-60 градусов. Однако, за время, прошедшее между сообщением о заболевании туристов и ответом водоканала, невозможно было провести бактериологический анализ воды. Программа медицинского страхования малоимущих детей в США увеличена до 75 миллиардов долларов. Такой законопроект приняла на этой неделе Палата представителей Конгресса. Программа рассчитана на 5 лет, и под ее действие попадают дети, живущие в семьях с уровнем дохода выше уровня бедности, но не способных купить хорошую частную страховку. По подсчетам демократов, авторов законопроекта, этот шаг позволит обеспечить дополнительным страхованием почти 11 миллионов детей, относящихся к низшему среднему классу. Деньги предполагается получить повышением акцизов на табак и сокращением государственных расходов на страхование пожилых в системе Medicare, которая, по подсчетам экспертов Конгресса, на 12% расходуется неэффективно. На начальной стадии работы над законопроектом президент Буш уже высказывал свое негативное к нему отношение, поэтому Сенат США предлагает снизить увеличение детского страхования до 35 миллиардов долларов на 5 лет и ограничить источник средств только повышением налогов на табак. Однако Буш заявил, что наложит вето на оба законопроекта, так как считает, что 5 миллиардов долларов в год вполне достаточно и не следует подменять частное страхование государственными программами.
Выпуск новостей медицины представил мой коллега Дмитрий Морозов. 7:42 в Москве и к следующей теме. Ульяновская общественная организация «Родительское собрание» просит областную прокуратуру применить закон о противодействии экстремизму к издателям и продавцам литературы исподволь пропагандирующих, по мнению заявителей, нацизм и фигуру Адольфа Гитлера. Обеспокоенные родители обращают внимание на то, что подобную литературу можно свободно купить в книжных магазинах Ульяновска. Инициатор акции предлагает либо изъять такие книги из продажи, либо ввести на их покупку возрастной ценз, по аналогии с эротической продукцией, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Поводом для обращения в прокуратуру стал обычный поход в книжный магазин, рассказывает руководитель организации «Родительское собрание» Константин Долинин.
Мне позвонили друзья и сказали, мы зашли в книжный магазин и увидели на книжной полке огромное количество книг про Гитлера. Я пошел и просто взял и выкупил книг, насколько мне денег хватило. Из 4 книг купленных, 2 откровенные пропаганды, которые говорят, о, Гитлер гуд, ну, в общем-то, парень неплохой. Мы учим эстонское правительство, как им себя вести с эсэсовцами и с фашизмом. И в то же время у нас в доме завелись тараканы. Потому что такое количество книг про Гитлера, фашизм, это продвижение бренда, как сегодня скажут пиарщики.
Константина Долинина настораживает количественная диспропорция. Книг про Гитлера и идеологию нацизма в России издается намного больше, чем литературы о преступлениях фашизма.
Анализ интернета что показывает? Захожу в магазин «Озон». По ссылке «Гитлер» выплевывается 12 листов книг про Гитлера. «Бухенвальд» – одна книга. «Освенцим» – 2 книги. «Хатынь» — только диск с песней песняров. Все. На мой взгляд, выпускаешь книгу про Гитлера, ты, господин издатель, желая заработать, будь добр таким же тиражом, в таком же качестве, выпусти книгу про Бухенвальд, про Освенцим, про «Хатынь».
Долинин говорит, что книги про Гитлера он купил в крупнейшем в Ульяновске магазине «Книгомир». Руководство магазина слышало об акции родительского собрания, но снимает с себя ответственность за инцидент, говорит товаровед магазина Наталья Гурова.
Вы знаете, у нас сеть магазинов по России, закупками мы лично не занимаемся, то есть то, что нам поставляют, то мы и продаем. Цензурой мы не занимаемся.
Я ее купил не на асфальте возле овощного рынка и не в киоске, она продается в сети федеральных магазинов.
Продолжает Константин Долинин.
У нас есть товарный чек, мы это все передаем в прокуратуру. Это на самом деле такой ползучий, легкий, глянцевый фашизм.
Директор сети магазинов «Книгомир» Анастасия Богданова сказала в телефонном разговоре, что передать книги в прокуратуру на экспертизу – это право заявителей. Доказать наличие экстремистского содержания можно только через суд, подчеркнула она. Ей известно, какие книги относятся к списку запрещенных федеральным законом, но то, что стоит на полках ее магазинов, уверена Анастасия Богданова, не является экстремистской литературой. Организация «Родительское собрание» ожидает от прокуратуры профессиональной экспертизы упомянутых книг о нацизме на предмет экстремистского содержания и в случае положительного заключения применения закона об экстремизме на практике. Впрочем, после проведенной родительским собранием пресс-конференции книги по нацизму неожиданно исчезли с полок магазина, что организация считает положительным результатом своей акции. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
8:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд огласит сегодня приговор бывшему главе службы безопасности компании «ЮКОС» Алексею Пичугину. В Москве участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставят сегодня крест из Соловецкого монастыря. В иракском городе Баакуба полиция обнаружила в воскресенье 60 тел со следами насильственной смерти. Президент США Джордж Буш подписал закон, расширяющий возможности слежки за подозреваемыми в терроризме. Талибы и делегации Южной Кореи пока не достигли договоренности о месте проведения переговоров об освобождении захваченных в плен южнокорейских миссионеров. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве, и продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Мы с Валерией договорились продолжить обзор первополосных публикаций, и она обещала рассказать о других темах, кроме новгородской.
Да, совершенно верно. Есть еще одна тема, которая интересует многие издания. Речь идет о том, что министры наши выбрались за черту бедности. Процитировала я в данном случае газету «Коммерсант». Правительство в субботу опубликовало сведения о доходах и имуществе своих членов в 2006 году. За год зарплата среднестатистического министра выросла на 40%, и он зарабатывал около $6,600 в месяц, на уровне успешного менеджера среднего звена крупной компании. Эксперты отмечают, что из данных нельзя сделать однозначных выводов о доходах министров. Раскрытая информация, например, не всегда объясняет масштабы их операций с недвижимостью. Как и в 2006 году, два чиновника, глава Минприроды Юрий Трутнев и министр связи Леонид Рейман, имеют доходы, резко отличающиеся от остального кабинета министров. Это связано, как пишет «Коммерсант», с получением ими доходов от имущества в собственности и продажи ее. Тем же объясняется и более высокой, чем у коллег, цифра доходов главы Минздравсоцразвития Михаила Зурабова. Заработал на квартирах. Это публикация на первой полосе «Ведомости», и в ней речь идет о Леониде Реймане, доход которого вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Издание отмечает западным чиновникам, закон запрещает иметь иные источники заработка, кроме госслужбы. Поэтому доходы, которые они декларируют, это в основном официальная зарплата. Российский закон о госслужбе сохраняет на этот счет двусмысленность. Чиновники правительства должны передавать принадлежащие им акции в управление специальному госоргану. Но такой орган так и не был создан. Впрочем, если Рейман получил доход от продажи недвижимости, его не в чем упрекнуть. Но Рейман не самый богатый министр, а наибольший доход задекларировал член правительства, министр природных ресурсов Юрий Трутнев. И вот ему как раз посвящена публикация на первой полосе «Московского комсомольца». 11 133 750 рублей. Это вот такая сумма дохода Юрия Трутнева. 10 736 рублей – это средняя зарплата обычного россиянина. Московский комсомолец посчитал, разница составляет 114 раз. Посчитал московский комсомолец и суммы пенсий. Так, 2 063 300 рублей составила в 2006 году пенсия бывшего генерального прокурора, а ныне главы Министерства юстиции Владимира Васильевича Устинова. 32 712 рублей, или в 63 раза меньше, получил за тот же период среднестатистический российский пенсионер. К другим темам. В Киеве разыгрывается русская карта. Так озаглавлена центральная публикация на первой полосе независимой газеты. В четверг на Украине официально стартовала кампания по выборам в Верховную Раду, а в субботу Россия продемонстрировала намерение активно в этих выборах участвовать. Единая Россия подписала в Киеве меморандум о дружбе и взаимодействии с Украинской партией регионов, которая обратилась к избирателям с лозунгом «Два языка, один народ». Сами регионалы объяснили этот призыв стремлением добиться требуется предоставление русскому языку статуса второго государственного. Эксперты сделали иной вывод. Украина при политическом раскладе в пользу партии Виктора Януковича может претендовать на место Белоруссии в практически разрушенном союзном государстве. Еще одна публикация на первой полосе «Независимой» – «Достройка всего». Речь в ней идет о том, что борьба за массового избирателя приводит к стремительному полевению всех российских партий, даже тех, которые, считается, исповедуют праволиберальные ценности. Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении «Независимой» газета «Достройка», учредителем которой является Союз правых сил. Ну и Никита Белых, возглавляющий данную партию, смотрит на нас с первой полосы московских новостей. Анонсируется здесь большое интервью с лидером СПС о перспективах правого движения.
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Ну а следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
В России вступил в действие новый закон о розничных рынках. Он предусматривает перерегистрацию этих торговых площадок, а также создание в их структуре специальных управляющих компаний, которые, в частности, будут отвечать за содержание территории рынка и вести учет всех продавцов. Сегодня в стране, по данным Министерства экономического развития и торговли, официально работают 5200 розничных рынков, на которых заняты более 1 миллиона человек. Норвежская компания Apressen объявила о продаже принадлежащих ей 25% плюс одна акция российского издательского дома «Комсомольская правда», которую она приобрела в 2002 году. Сумма сделки не раскрывается. Купил эти акции российский холдинг ЕСН, контролируемый предпринимателем Григорием Березкиным, которому уже принадлежат 60% акций издательского дома. Помимо «Комсомольской правды», он издает газету «Советский спорт» и «Экспресс-газету». Немецкая фармацевтическая компания Stade, третий в Германии производитель дженериковых препаратов, сообщила о покупке за 185 миллионов долларов российской компании Makiz, одной из немногих в России фармацевтических компаний, имеющих международный сертификат качества производства. Для Stade это уже вторая сделка в России. В 2005 году она приобрела компанию Нишфарм из Нижнего Новгорода. Дженериками называют относительно недорогие копии новых лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. Американская медиакомпания News Corporation, контролируемая австралийским миллиардером Рупертом Мёрдоком, покупает за 5,6 миллиарда долларов американскую Dow Jones, которой принадлежат ведущие деловые издания Соединенных Штатов, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswires, основанное еще в 1882 году. Сделка стала возможной после того, как на нее согласились главные акционеры Dow Jones, семейство Бенкрофт, которому принадлежат почти 65% голосующих акций компании. В Соединенных Штатах в июле этого года, впервые в столетней истории национальной автомобильной промышленности, американскими компаниями General Motors, Ford и Chrysler было продано меньше автомобилей, чем иностранными. На долю всех зарубежных производителей вместе взятых пришлось почти 52% всех продаж. Год назад ровно такую же долю местного рынка еще контролировали три американских компании.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. А я расскажу о курсе российской валюты, установленной Центральным банком на сегодня. 25 рублей 56 копеек за доллар США, 35 рублей 3 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 38 центов. И завершит этот информационный час утренней программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Германии. Согласно отчету Европейского статистического ведомства Евростат, почти половина мужчин Германии имеет избыточный вес. И еще 19% страдают от ожирения. В общем, две трети немцев можно смело назвать толстяками. Это самый высокий показатель в Евросоюзе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Научно-популярный немецкий медицинский журнал «Apotheken Umschau» провел любопытный социологический опрос. Выяснилось, что большинство жителей Германии вполне устраивает то, что они неправильно питаются. Каждый третий немец не может представить свою жизнь без столь любимых с детства традиционных жареных колбасок и сосисок, а также гамбургеров и картофеля фри. Причем любовь к жирной и нездоровой пище приходит к немцам уже в малолетнем возрасте. Говорит Штефани Ветцель, сотрудница Берлинского института здорового образа жизни.
Если у маленьких детей спросить, что такое здоровой пищи, то они, конечно, ответят – овощи, фрукты. И в то же время эти самые дети охотно едят картошку фри и жареные колбаски. И уже с раннего возраста начинают страдать от избыточного веса. И в итоге многие родители рано или поздно вынуждены обращаться в наш институт за консультацией.
Немецкие политики всерьез обеспокоены тем, что немцы начинают толстеть буквально со школьной скамьи. Министр здравоохранения Германии Ула Шмидт выступила с предложением ввести в школах обязательные уроки здорового питания.
Я буду только рада, если новый школьный предмет о здоровом питании поможет в борьбе с подростковым ожирением. Я думаю, что правильное питание и борьба за здоровый образ жизни очень важны для немецкого общества, особенно если учесть, что немецкое общество стареет из года в год. Пропаганда здорового образа жизни просто необходима в школах, а занятия спортом для подростков не менее важны, чем математика и немецкий язык.
Кроме этого, министр здравоохранения Ула Шмидт высказывается за то, чтобы в супермаркетах на упаковках продуктов более детально указывался их пищевой состав по принципу цветов светофора – красный, желтый, зеленый. Красным цветом должны обозначаться наиболее калорийные и жирные ингредиенты, а зеленым – наиболее полезные для здоровья. Говорит Томас Изенберг, эксперт Федерального общества по защите прав потребителей.
В супермаркетах на упаковке каждого товара написано, сколько калорий содержит тот или иной продукт, сколько жира. Прочитав внимательно информацию о том, из чего сделан данный продукт питания, легко понять, насколько он полезен или вреден. Кроме того, в Германии нужно ввести такую же систему, как и в Великобритании. С помощью цветов светофора указывать на то, насколько полезен тот или иной продукт.
Свою лепту в борьбу за похудение нации решили внести кассы обязательного медицинского страхования Германии. Именно они на своих бюджетах особенно чувствуют, что немцы ведут нездоровый образ жизни и часто обращаются к врачам. Поэтому многие больничные кассы решили устраивать всевозможные спортивные мероприятия для своих клиентов. Соревнования по легкой атлетике, походы в лес, а также бесплатные консультации по вопросам здорового питания. Рассказывает руководитель клуба здоровья при больничной кассе работников железнодорожного транспорта Штефан Экерт.
Наша больничная касса организует немало спортивных мероприятий. Благодаря физкультуре многим нашим клиентам удается сохранить здоровье.
О проблеме избыточного веса немцев говорит и известный в стране врач-диетолог, автор многочисленных книг о здоровой пище Ульрика Гондер.
Каждый найдет свой путь в борьбе с лишним весом. В конечном счете все зависит от самого человека, употребляет ли он здоровую или вредную пищу. Кстати говоря, лишний вес появляется и по другим причинам. Большую роль играет образ, стиль жизни, стрессы, с которыми сталкивается человек, мобинг на рабочем месте. Современному человеку не хватает времени самому себе готовить пищу. Он вынужден питаться в закусочных быстрого питания типа «Макдональдс». Но даже в «Макдональдсе» можно покупать не картофель фри, а, скажем, уже нарезанный запакованный салат. То же самое касается готовых продуктов питания, которые продаются в супермаркетах. Эта еда может быть как относительно полезной для здоровья, например, рыба или овощи, так и содержать большое количество искусственных пищевых добавок, жира и калорий.
Говорила Ульрика Гондер, известный в Германии врач-диетолог. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает этот час, но в следующем часе вернемся к главной теме для обсуждения с нашими слушателями. Нужна ли Чечне международная гуманитарная помощь?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Чавес, и другие наши добрые друзья заявили о том, что сколько вам надо кредитов, мы вам дадим.
Российские обитаемые глубоководные аппараты впервые в мире достигли дна океана на Северном полюсе.
На правосудие в России мы уже не надеемся.
Никакого согласия на это перемещение в психиатрическую больницу она не давала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.